Василий Звягинцев. Дальше фронта. Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Неизвестный лейтенант. Глава первая. После серии мощных взрывов, прогремевших в парадном кабинете варшавского генерал-губернатора, где в данный момент заседал Комитет национального спасения, в гигантском здании дворца Бельведер началась настоящая паника. В точном смысле определенным словарем иностранных слов. Психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних условий. Неудержимое, неконтролируемое стремление избежать опасной ситуации. Иначе и быть не могло. Если бы здание занимало нормальная воинская часть, пусть не слишком многочисленные, но слаженные, имеющие четко поставленную боевую задачу, подобные и даже более угрожающие воздействия внешних условий вызвало бы реакцию, предусмотренную уставами и общим опытом службы. В случае гибели командира его обязанности принимает на себя следующий по званию и должности, после чего, оценив обстановку и имеющиеся потери, продолжает выполнение боевой задачи, доложив о случившемся в вышестоящий штаб. Но почти тысячи вооруженных людей, скопившихся в Бельведере, слоняющихся по коридорам и залам, веселящихся, митингующих, едящих и пьющих, а также понемножку грабящих в расставшие ничейным имущество, армией не было. Не была она также коллективом единомышленников и даже толпой, объединенной пусть низменным, но общим для всех порывом. Обвешанные пистолетами, винтовками и автоматами, повстанцы, в массе своей молодые, даже юные, собрались здесь скорее инстинктивно, по той самой логике мятежа и бунта, что заставляет уличный сброд сбиваться в стаи и мчаться туда, где предполагается центральный очаг беспорядков. Лишь очень немногие вообще понимали, что они здесь делают. В какой-то мере правильную караульную службу несли от силы полсотни волонтеров. Вокруг зала заседаний и бывших губернаторских апартаментов толклись личные охранники вождей восстания. Какие-то самозваные комитеты и комиссии уже приступили к дележу свалившейся им в руки власти, а их единомышленники коротали время, ожидая, до чего договорятся лидеры, чтобы, помитинговав, решить, устраивает их расклад или нет. Все же остальные просто принимали участие в стихийном карнавальном действии, столь упоительном по сравнению с еще вчерашней скучно-монотонной жизнью. А что еще нужно молодым, национально ориентированным левакам, как не повеселиться от души, пострелять в воздух или по витринам и уличным фонарям, изрисовать штофную обивку кабинетов и дубовые панели коридоров бело-красными флагами, пламенными призывами. «Слушайте музыку революции! Москалей за Вислу! Жидов в Вислу! Будьте реалистами, требуйте невозможного!» Ну и тому подобными граффити. Слитные взрывы восьми мощных гранат, сопровождаемые тучей чугунных и керамических осколков, превратили роскошный зал в подобие ада кромешного. Из двух десятков членов Объединенного комитета, вкупе с несколькими иностранными представителями и наблюдателями, большинство умерло сразу, а немногие уцелевшие, раненые и контуженные, перемазанные своей и чужой кровью, уже никак не могли повлиять на развитие событий. Вдобавок, наложившиеся друг на друга взрывные волны по известному закону кумуляции многократно усилили разрушительный эффект. Вышибли наружу в циклопическую приемную шестиметровые дубовые двери, водопадом обрушили оконные витражи тяжелого зеркального стекла, жертвой чего стало еще множество секретарей, охранников, телефонистов, просто праздно шатающихся боевиков. По коридорам и окрестным помещениям прокатился гул, гром, треск, звон и грохот, сопровождаемый воплями ужаса бессвязными криками и мольбами о помощи раненых, контуженных, да нельзя перепуганных людей. Ничто так не деморализует играющих в войну дилетантов, как первая встреча с настоящей кровью и смертью. Чаще всего срабатывает простейший инстинкт – бежать. В одиночку или толпой, неважно куда, лишь бы не оставаться здесь, где так страшно. Вверх, вниз, вправо и влево по лестницам и бесконечным коридорам. Подальше от очага взрыва, во двор, на улице. А навстречу мчались те, пусть и немногие, кого чувство долга или простое любопытство влекло к месту происшествия, отчего общий беспорядок только возрастал. Разумеется, как бы сама собой вспыхнула неконтролируемая и никем не направляемая стрельба из всех видов ручного оружия. Кто-то из командиров, сохранивших самообладание, заорал, что дворец обстреливают гранатометы из парка напротив. И через несколько минут чуть не сотня автоматных и пулеметных стволов секли струями пуль ни в чем не повинные ветви каштанов и можжевеловые кусты. Иные стреляли просто так, для самоуспокоения, вдоль коридоров и просто в потолок. Третьи же, отдыхавшие в отведенных им помещениях, проснувшиеся от взрывов и близкой стрельбы, оценили обстановку как начало штурма дворца русскими войсками, начали занимать оборону в местах расположения, баррикадировать коридоры и окна, более-менее прицельно палить во все, что движется, в пределах досягаемости. Именно на такое развитие событий поручик Уваров и рассчитывал, только действительность даже превзошла самые его смелые ожидания. Внутри канализационного коллектора, главным люком выходящего в хозяйственный двор Бельведера, ждали команды два взвода печенегов последнего призыва. Почти 50 парней в офицерских чинах, еще не имеющих опыта именно этой специфической разведывательно-диверсионной службы, но прошедших самый строгий отбор сначала по боевым качествам в своих частях и подразделениях, а потом психологический в службе доктора Бубнова. И вооружены они были подходящие. Дисковые автоматы ППД и специальные тяжелые дробовики ближнего боя КС-29, ножи и двойной комплект оборонительных и наступательных гранат. Команда у них была ожидать приказа, но если таковой не поступит до 8 часов утра, покинуть свое убежище и атаковать Бельведер, уничтожая всех, кто встретится на пути и окажет сопротивление. После чего закрепиться и ждать подхода участвующих в большой рекогносцировке штурмовых групп. В случае неудачи уходить обратно в подземелье городской канализации, где работать по первоначальному плану, то есть взять под контроль всю сеть каналов центра города, не допустить их использования повстанцами и до последней возможности наносить удары из-под земли в спину неприятелю. Задача вполне достойная офицеров гвардии, знающих, ради чего стоит сражаться и умирать. Оставленный Уваровым за командира поручик Рощин машинально взглянул на часы, когда внутри дворца загрохотало. 7:10. До условного времени еще 50 минут, но это уже несущественно. Или командир начал бой по своей инициативе, или попал в ловушку. В любом случае пришло время действовать. На всякий случай он включил рацию, настроенную на волну Уварова, без особой надежды, однако через несколько минут поручик ответил почти спокойным голосом. «У нас в порядке, потерь нет. Выступайте. Атакуй через галерею напротив люка. Здесь сейчас классный бардак, не давай им опомниться. Одним взводом занять главный вестибюль первого этажа, блокировать входы-выходы, вторым прорваться в центральный коридор второго, очистить и закрепиться. Мы сейчас на третьем, в правом крыле. Туда не суйтесь. Свой КП с рацией разверни в помещение, ближайшем к вентиляционной будке. Из нее, имей в виду, есть проходы во внутристенные трубы. Возможность скрытого маневра. Мы будем продвигаться к вам навстречу. Не подстрелите. Связь по возможности. Он, подпоручик Константинов и прапорщик Рисовский, офицер запаса, но опытнейший московский диггер, выбрались из вентиляции в дальнем и совершенно безлюдном углу дворца. Осмотрелись, на всякий случай поднялись до средней площадки широкой винтовой чугунной лестницы. Судя по схеме, ведущей на чердак и комнаты четвертого служебно-хозяйственного этажа. Здесь не было обширных залов и широких, как проспекты, галерей, только анфилады комнат, сравнительно небольших, с низкими потолками и путаница бесчисленных переходов, коридоров, коридорчиков и тупиков. Очень похоже на антресоли Питерского зимнего дворца.